слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Академик Пятитомов и профессор Синицын. Смерч.
Шагаем бодро мы, друзья, научною дорогою. Всего на свете знать нельзя, но можно очень многое.
Вести любой из нас готов серьезную полемику.
Еще имеет пару слов.
Да.
Профессор-академик. Сколько в мире неоткрытого.
Да.
Нам с тобою незнакомого. Надо ехать в путешествие.
Да.
Отправляться в экспедицию.
Как живется академику?
О!
Как живется Пятитомову?
О! А не хуже, чем профессору. О, чем профессору Синицыну.
Пойдем вперед, как учит жизнь. Посмотрим, что получится. А ошибиться не страшись. Ведь на ошибках учатся.
Компьютер мыслит, будь здоров. Мудры микропроцессоры.
Я академик, пару слов.
Готов сказать профессору.
Ну, как профессор реп?
Реп, во-первых, не реп, а рэп. А вообще ничего получается.
А, да.
Пусть потом студенты маются над научными страницами. Все успехи и открытия мы с тобой разделим поровну.
Так как денежки у профессора?
Ой.
У профессора Синицына.
Да так же, как у академика.
Как?
Как? Так же, как у Пятитомова.
Как денежки у профессора? Профессора Синицына?
Забавная штука жизнь, доложу я тебе, Николай Михайлович. Все время что-нибудь происходит. Приключения, загадочные происшествия, затмение солнца и луны, штормы, ураганы.
Удивительное дело, Геннадий Анатольевич. С тобой все время что-нибудь случается, а с другими не случается. Интересно, почему это?
Другие — это ты, да? Если день деньской сидеть дома, конечно, ничего не случится. Какие в кабинете происшествия? А вот поехал бы ты со мной в экспедицию хоть однажды, и с тобой что-нибудь бы случилось бы. Тысячу раз тебе говорил.
Ну, говорил. А вот и поеду, давай. Да. Ну, вот хоть прямо сейчас.
Ну, вот и молодчина, наконец-то. Давай выберем по атласу, куда лучше отправиться.
Ну-ка.
Антарктида. Да, это неплохо. Нет, лучше Гонолулу. А, глянь. Шпицберген. Какое имя красивое.
Ну, скажешь, что же Шпицберген. Начинать нужно с малого. Я ведь впервые. Поедем-ка в Лисий нос.
В Лисий нос? А что там интересно?
Ну, выходит, интересное случается только в местах с красивыми названиями.
Ну, нет, интересное везде. Будь по-твоему, поехали, собирайся. Отправляясь в экспедицию, я с огромным рюкзаком, не забыв про амуницию
и про термос с молоком.
Вот веревочная лестница, чтобы скалы покорять. И еще в рюкзак поместится
две перины, чтобы спать.
Подготовлю должным образом для воды резервуар. Не забуду карты с компасом.
Из поддувов самовар.
Я палатку взял просторную, сапоги альпеншток, нож, топор, трубу подзорную.
И для завтрака пирог.
И для завтрака пирог. Ну вот. Ну вот и добрались. Добрались. Смотри, какая подходящая лужайка. Здесь. И остановимся, подождем немного, и что-нибудь случится.
Ты уже знаешь, что именно?
Ну, в том-то самая суть. Никогда не знаешь, что именно. Ну, смерч, например.
О-хо-хо, в лисьем носу смерч. Слыханное ли дело? Вот в Америке там бывают смерчи.
В Америке как раз не бывают. Там смерч называется торнадо.
Ну, знаю. Да, да. А в других частях света тромбом. Я не о том.
О чем?
О том, что лисий нос не самая подходящая для стихийных бедствий территория. Лучше будем пирог есть.
Вкусно. Очень.
Гораздо лучше твоего смерча. Ни малейшего сходства.
Позволь с тобой не согласиться. Очень даже похоже. Недаром у метеорологов есть такие понятия. Атмосферный слоеный пирог. Представим себе грозовую тучу.
Вот она, кстати, показала.
Очень хорошо. Да. В грозовом облаке сталкиваются и смешиваются воздушные потоки разных направлений и температур. Наслаиваются друг на друга. Получается как бы слоеный пирог. Потом из пирога высовывается черный извивающийся хобот. Такая вращающаяся воздушная труба. То укорачиваясь, то удлиняясь с диким шумом, похожим на грохот товарного поезда. Хобот вихря втягивается, втягивает в себя все, все, что попадается на пути. Вот это и
да. Это и называется смерчем. Только в лисьем носу смерчей не бывает. Так-то, Геннадий Анатольевич. Эй, где же ты?
Профессор Синицын, что за шутки? Куда ты пропал?
Вон ты где. Но почему ты снял брюки?
Только... перестань колыхаться! Это не смешно! Еще раз тебя спрашиваю, зачем ты снял брюки?
Молчишь? Ну и не надо. Не остроумно.
Ожидая от природы новых радостных вестей.
И я смотрю прогноз погоды сразу после новостей.
Узнаю я, зорко глядя на мерцающий экран.
Наводнение в Неваде, в Уругвае ураган.
А в Индийском океане извержение в глубине.
А тайфуны на Тайване так и ходят по стране.
Сколько вихрей, бурь и грома, им уже потерян счет.
Хорошо, что я-то дома, а не где-нибудь еще.
Хорошо, что я-то дома, а не где-нибудь еще. А не где-нибудь еще. А не где-нибудь еще. Да.
Сейчас ты как раз не дома, а в лисьем носу.
Да, к несчастью. А ты, наконец, соблаговолил со мной поговорить. Кстати, зачем ты снял брюки?
Что? Что ты говоришь?
Зачем ты снял брюки?
Я? Действительно? Ой, извини. Ну, а как же теперь быть? И пиджак. Он, наверное, там же.
Где?
Смерч.
В каком смерче? Что ты выдумываешь?
Да нет же. Черный воздушный хобот вытянулся из тучи, подхватил меня, завертел. Да, чего там только внутри не было. Деревья, мусорные урны, полевые мыши.
Не было только одного смерча, иначе я бы его заметил.
Знаешь, это не аргумент. Сам знаешь, что смерч имеет точно очерченные границы. Порой, повалив столетнюю дубы, он оставляет в неприкосновенности одуванчик, растущий в полуметре от промчавшегося вихря. Видишь, вон ту поваленную сосну. Вот здесь и проходила граница.
А где же одуванчик?
На этот раз одуванчик роль играл ты.
Очень мило. Но смерч действительно поразительное явление. Вот знаешь, известен случай, когда он, не разбив ни чашки, перенес буфет с посудой на 6 километров. Мало того, в Соединенных Штатах торнадо однажды поднял паровоз, перевернул его в воздухе и аккуратно опустил на запасной путь. Но ведь это же в Америке.
Ну и что, у нас тоже бывало не хуже. В 1904 году был зафиксирован такой факт. На одном из московских рынков смерч попал городовой.
Да что вы!
Блюститель порядка вознесся в небо и через некоторое время опустился на прежнем месте, изрядно побитый градом и к потрясению публики. Почти совершенно голый.
Да, неплохо ты подготовился к своему рассказу о смерче. Но я могу еще дополнить. Иногда птицы, попавшие в смерч, оказываются после него тоже голыми, то есть ощипанными. Хотя, хоть прямо сейчас на сковородку.
Да.
Но ты не городовой, не птица.
Конечно.
И никакой смерч не попадал. Я ведь видел тебя рядом с собой и даже задавал тебе вопросы.
Слушай, что за чудо? А я тебе отвечал?
Ну, знаешь, только с третьего раза.
Да.
Возмутительная манера. Первые два раза ты не обратил на мои слова никакого внимания. Только как-то странно колыхался.
Колыхался?
Да.
Все ясно. Не сердись, я и не мог тебе ответить. Я был в это время в смерче. Ты разговаривал с миражом.
Да не может быть.
Так напротив, именно так и было. Мираж, как тебе известно, прекрасно появляется при возникновении в атмосфере прослоек холодного и теплого воздуха.
Так.
Лучи света, косо попадая на такую поверхность, полностью от нее отражаются. Во время смерча состояние атмосферы оказалось подходящим.
Ну, что ты мне в самом деле лекцию читаешь? Ну да, при полном отражении получается воздушное зеркало,
ну?
В котором видны различные предметы,
конечно,
находящиеся совсем в другом месте.
Так а я же о том же. Твой, то есть наш мираж, это еще что? Как-то раз над американским городом Берлингтоном появилось точное изображение английского города Гуля. Некоторые берлингтонцы даже узнавали своих гульских знакомых. Поверь мне, ты разговаривал с миражом.
Ну ладно, ладно,
да.
Пусть будет так. Да, ты попал в смерч.
Ну,
да, я разговаривал с миражом.
Конечно.
Не буду напрасно с тобой спорить. Меня интересует другое. Зачем ты снял брюки?
Да. О, смотри! Смотри! Они летят! Опускаются! Мои штаны!
И пиджак следом!
Да.
Слава богу, теперь
слава
ты будешь
богу
наконец снова одет, как все нормальные
сейчас,
люди.
Сейчас, подожди. Нога почему-то не пролезает. Что-то... Что-то там такое. Сейчас вытряхну. Глянь-ка. Рыба!
Смотри-ка, судак!
Да.
Отличный судак!
Но... Это проделка смерча. Да, он и не такое способен учудить. Вспомни хотя бы древнегреческого писателя Филарха, описавшего обильный дождь из лягушек, который выпал в городах Пионии и Дардании. Все поля были покрыты лягушками. Их даже находили случайно запеченными в пищу. Настоящее бедствие.
Да, помню. Такое и в наши дни не самая большая редкость. В 1940 году в Новой Зеландии выдался настоящий рыбный день. Во время ливня вместе с каплями на землю сыпались тысячи рыб. А было это, между прочим, в 20 километрах от берега.
Да. А еще ты же знаешь, бывают кровавые дожди. Чего только люди о них не говорят. Каких только ужасов не предвещают ясновидцы.
А ведь на самом деле это легко объяснимо. Когда на пути смерча, торнадо или тромба попадается в водоем, вихрь своим хоботом высасывает оттуда воду, а вместе с ней лягушек, рыб, раков, медуз, черепах. А потом начинают они падать на головы изумленного населения. А если смерч встретит красную глину, всосет ее, тогда жди кровавого дождя.
А если смерч встретит меня?
Если встретит, всосет и тебя.
Ну,
но чаще ему встречаются другие объекты. Кстати, в моей нумизматической коллекции есть несколько монет, которые упали на землю с неба после того, как смерч разворошил древний клад. Это произошло в Горьковской области.
Или, как теперь говорят, в Нижегородской.
А, да, Нижегородской. Богатый урожай собрали тогда местные колхозники. Но кое-что досталось и мне. Так что даже жалко, что сегодня никакого смерча не случилось.
Случилось. Тебе самому лишь чудом удалось от него спастись. А мне не удалось.
Чтобы спастись от смерча, надо иметь кое-какие специальные знания. Пожалуй, единственный способ уцелеть,
ну?
это спрятаться в пещеру или подземный бункер.
Ну, а если их нет?
Ну, тогда подойдут кювет или канава. А дома можно залезть в подвал. Разумеется, в юго-западный его угол.
Это еще почему?
Слушай, учись. Заметив приближение смерча, закрываешь все окна и двери.
Так.
И спускаешься в подвал.
Спустился.
Тут как раз налетает вихрь. Ага. В нем образуется зона сильно пониженного давления.
Конечно.
Попав в нее, дом с запертыми окнами и дверьми разом взрывается. Ведь его внутреннее давление выше.
Конечно.
Но ты уже давно в подвале.
Может быть, лучше двери и окна оставить открытыми?
Ну, это, в общем-то, не меняет сути дела. Скорость вихря достигает 800 километров в час.
Что?
Такой вихрь способен запросто скрутить узлом металлические балки и разбить в щепы толстые деревья. Так что с домом можешь попрощаться.
Да.
Сиди себе в юго-западном подвальном углу.
Ну, я понимаю, но почему именно в юго-запад?
Да очень просто. Смерчи, как правило, движутся с юго-запада на северо-восток. Этот факт еще до конца не разъяснен, но несомненен.
Получается какая-то чепуха. Ведь ясно, что при этом юго-западная сторона дома подвергнется нападению смерча в первую очередь.
Ну, конечно, зато сидя в юго-западном углу, ты меньше рискуешь оказаться придавленным досками и кирпичами, понял?
Понял-то я, понял. Вот и все, что ты извлек из экспедиции. Лучше всего сидеть дома в своем углу.
А ты извлек что-нибудь другое? Все равно же в экспедиции за целый день ничего интересного не произошло.
Ничего? Ничего интересного? А я? А мираж? А судак, судак, в конце концов. А?
Судак, да, судак, судак, рыба какая аппетитная. Вернемся домой. Не дурно было бы его, этак, знаешь, в сметане.
С грибочкой. А ты не верил. Мираж, мираж.
Шагаем бодро мы, друзья, научную дорогою. Всего на свете знать нельзя, но можно очень многое.
Вести любой из нас готов серьезную полемику.
Еще имеет пару слов профессор к академику. Сколько в мире неоткрытого нам с тобою незнакомого. Надо ехать в путешествие.
Да, отправляться в экспедицию.
Как живется академику?
Ну?
Ну, как живется пятитомову?
Да не хуже, чем профессору. Чем профессору Синицыну.
Пойдем вперед, как учит жизнь. Посмотрим, что получится. А ошибиться не страшись, ведь на ошибках учатся.
Компьютер мыслит, ой, будь здоров, мудры микропроцессоры.
И, наверное, академик пару слов готов сказать профессору. Пусть потом студенты маются над научными страницами. Все успехи и открытия мы с тобой разделим поровну.
Так как делишки у профессора? У профессора Синицына.
Да так же, как у академика. Так же, как у пятитомова.
Так все отлично у профессора, да? У профессора Синицына.
Все отлично. Все отлично. Так же, как у пятитомова. Па-да-да-да. Па. Па-да-да-да. Па. Па-да-да-да. Па. Па-да-да-да. Па-па-па-па-па-па.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга. Есть у нас в Петербурге замечательный музей – Эрмитаж. Поэт Олег Тарутин долго ходил туда и написал стихи обо всем, что видел. И вышла у него очень славная книга. А наши корреспонденты Катя Гороховская и Настя Косумова тоже побывали в Эрмитаже и записали там впечатления детей от этого музея. А мы все вместе соединили, и получилась передача «Что я видел в Эрмитаже». И, кстати, книга Олега Тарутина тоже так называется «Что я видел в Эрмитаже».
Воскресное утро, осенний пейзаж, а небо прозрачное и чисто. Сегодня мы с другом идем в Эрмитаж. Ложатся нам под ноги листья. Мы слышали столько про этот музей от наших знакомых, родных и друзей. И стало неловко нам даже, что не были мы в Эрмитаже.
И вот мы в музей знаменитый спешим. Опавшей листвою мы дружно шуршим. И вот мы на площадь выходим. И вот перед нами и зимний дворец. Огромный, зеленый фигурный ларец. Гордятся им все ленинградцы. И мы загордились признаться.
Еще он красивее там, где Нева его отражает, качая едва. А если такой он снаружи, то что же внутри обнаружим? В душе впечатлений у нас уже масса. А мы еще только добрались до кассы. Суем мы в окошко монеты и просим два школьных билета.
Эрмитаж перед собой ведь зеленый, с белым и с золотом.
И еще со скульптурами.
На крыше.
Их очень много.
Дворец, он огромный. Его, чтобы пройти, надо 100 лет надо идти.
Уже больше.
И он состоит из много зданий.
Из 5 зданий.
И кто здесь жил?
Царь.
А кто сейчас-то здесь живет?
Это Давайте. Такой дворец, где рисуют, на экскурсию ходят.
Учители, которые учат детей рисовать.
Еще охранники.
Налево, направо и прямо потом. В античные залы мы с другом идем. Идем, и античностью веет на нас все сильнее и сильнее. Античные статуи радуют взор. А это пока что еще коридор. А что будет в залах античных, уже представляем частично.
Не зря мы таким нетерпением горим. Прочли мы немало про Грецию, Рим. И то, что мы в книжках читали, желаем увидеть в деталях. Навстречу идет восхищенный народ. Еще поворот повернули. И вот такое у нас было чувство, что мы в океане искусства.
Богиня Афродита. Лишь только глянуть стоит, и моментально ты поймешь, что пред тобою богиня красоты. Пускай она разбита, но даже и без рук богиня Афродита прекрасней всех вокруг.
Геракл отдыхающий. Он немного устал и решил отдохнуть. Только сила его не иссякла. Он сейчас отдохнет и отправится в путь на 12-й подвиг Геракла. Он с дубиной стоит, размышляя в тиши, как пойдет среди зноя и мрака, как врагов сокрушит, а в конце совершит свой 12-й подвиг Геракла.
В Греции жил Геракл, он победил немейского льва. А потом лернейскую гидру. А потом кирнейскую лань, а потом... Ой, забыл тоже.
Задушил двух змей маленьких, а все пришли и удивились.
Ну, в общем-то, он совершил 12 подвигов. Но и в конце умер.
Ай-яй-яй.
Нет, он не умер.
А
он
что с ним стало?
Состарился и умер потом.
Да.
Он жил много лет. Да. 200 почти.
Потом он спасать принцессу. Потом он стал живым.
Боги ему дали бессмертие.
Сатиры. в залах шедевров античного мира мы семерых насчитали сатиров. Друг мой из них четырех насчитал, так как он меньше меня хохотал. Нам показалось, что людям античным были сатиры весьма симпатичны. Может быть, в каждой из древних квартир рожи веселые строил сатир. А не от этих ли самых сатиров юмор возник и возникла сатира? Друг отвечает.
Серьезный вопрос.
И сатирически морщит свой нос.
Древние греки. Древние греки, античные греки. Многим прославились греки навеки. Даже порой удивление берет. Ну да чего знаменитый народ. Храбро с врагами они воевали, мудрые мифы они создавали. С детства знаком любому из нас и Прометей, и Геракл, и Атлас. Древние греки моря бороздили, время для спорта они находили. И олимпийские игры они тоже придумали в давние дни. Строили греки театры и храмы, ставили греки комедии, драмы. А посмотрите теперь, каково было скульптурное их мастерство. Ну а всего поразительней, братцы, то, что мы с ними могли позъясняться. Физика, космос, медуза, стратег. Понял бы мигом слова эти грек. Скажешь асфальт, стадион и динамо, скажешь ты это по-гречески прямо. Библиотека, театр, берил. Так, между прочим, и грек говорил.
А кто такой Парис?
Это такой дядечка. Он думал, кого бы взять, какая же красивая женщина. А это была Елена.
И он решил ее украсть?
Если украл Елену, то значит плохой.
А Елена была хорошая. Они воевали между собой трояне и греки.
От Греции Рим позаимствовал много, поскольку моложе он Греции был. И даже вот этого грозного бога воинственный Рим на Олимпе добыл. По-гречески Зевс, а по-римски Юпитер. Его голова наравне с потолком. И лучше вы сразу назад отступите, а то не увидите его целиком. В плаще золотом восседая на троне, разящую молнию держит, как пику. И держит он в мраморной правой ладони богиню победы, крылатую Нику. Он тучегонитель, богов-повелитель. Он брови нахмурит и горы дрожат. А если бы он распрямился, простите, достал до второго бы он этажа. Могучий Юпитер, краса Эрмитажа, в ногах примостился могучий орел.
Что это за птица? Сейчас мы расскажем. Ужасную славу орел приобрел.
Прометей и орел. Благородный титан Прометей ничего не жалел для людей. Он спасал их от горя и слез. Он жалел их, лечил и учил. И огонь он с Олимпа принес. И огонь этот людям вручил. Прометей не боялся врагов. Ну, а боги разгневались яро. И придумал владыка богов Прометею ужасную кару. Приковали титана к скале, ожидая мольбы о пощаде. Только многие тысячи лет так зазря и прождали в досаде. Ну, а этот противный орел на скалу прилетал неустанно и терзал кровожаден и зол благородное тело титана. Улетал он на хищном крыле и опять прилетал аккуратно. И хоть дело не только в орле, но смотреть на него неприятно.
Там еще есть в этих залах громадный Зевс. Он больше всех этот бог, больше всех богов и скульптур. Он был гораздо выше. Его просто унизили.
Это кто? Статуя была гораздо выше?
Да, Зевса. Она была гораздо выше.
То есть ее отпилили кусок, что ли?
Нет, не отпилили, ее уменьшили. Он был главным богом, другим приказывал.
Римские императоры. Мы решили, что очень уж много этих римских властителей в тогах. С четырех обступили сторон. Август, Клавдий, Вителий, Нерон. Знаем мы о капризном Нероне, что свирепствовал, сидя на троне. Но этот вот мраморный
Тит. Чем хорошим он был знаменит? Марк Аврелий, Германий, Тиберий. Мы тихонько направились к двери. В головах у нас легкий туман. Август, Клавдий, Троян, Адриан. Одним коридором, другим коридором мы шли, развлекаясь смешным разговором. Когда же мы в третий вошли коридор, затих почему-то смешной разговор.
Как будто ты стал коридор этот уже, и стал потолок этот ниже к тому же. Как будто таинственным древним путем внутри пирамиды мы с другом идем. А тут еще встречная тетя сказала: «Я в жизни мрачнее не видела зала». А встречный мужчина ответил ей: «Да-с». И оба они посмотрели на нас.
Но мы обладатели нервов железных. Смутить нас нельзя, а пугать бесполезно. Но вот указатель нам путь показал, и смело мы входим в египетский зал.
В египетском зале веселого мало, но веет зато стариной небывалой. Какой бы тебе ни попался предмет, любому предмету 3000 лет. С почтением мы обошли экспонаты, с почтением прочли мы названия и даты. А вот что меня и дружка моего тогда поразило сильнее всего.
Саркофаг полководца Емхеса. Саркофаг – это мрачный гранитный сундук. Обошли мы 3 раза вокруг, постояли вблизи, постояли вдали, и опять саркофаг. Обошли. Этот ящик имеет чудовищный вес. Этот ящик слегка приоткрыт. В нем когда-то лежал полководец Емхес. Как табличка о том говорит. Полководец Емхес, обожая войну, саркофаг заказал себе впрок. Я дружку моему говорю: «Ну и ну».
«Ну и ну»,
отвечает дружок. Говорю: «Я б туда ни за что не полез». Говорит:
«Ну и я б ни за что».
А потом нас такой разобрал интерес. 200 тонн в сундуке или 100? Как бы все-таки выяснить истинный вес? Нет в табличке количества тонн. Ну а с кем воевал полководец Емхес, мы о том разузнаем потом. Мумия жреца. На эту мумию жреца все смотрят с бледностью лица. И о жреце ужасном том все долго думают потом. И мы отходим, думая: «Вот мумия так мумия».
Там человек, который умер. И там он высох.
Это тебе больше всего, да, здесь запомнилось, в этом зале? А ты знаешь, как называется этот зал?
Знаю.
Как?
Как?
Искусство Древнего Египта.
Так называется, вот.
Искусство Древнего Египта. Ой, не хотела бы я тоже высохнуть и лежать тут.
Мумия, да?
Нет.
Нет. Мумия. А ты что, хотел бы быть мумией?
Нет.
Нет, кто же хочет быть мумией?
Да никто.
Главная или посольская лестница. Пока поднимались, узнать мы успели, что лестницу эту придумал Растрелли, который построил и Зимний дворец, поскольку он был гениальный творец. Чудесная лестница нас поразила. Какие ступени, какие перила! Вот так бы по ней и шагать без конца куда-то к сияющим сводам дворца. Пока поднимались, еще мы узнали, что лестницу эту посольскую звали. Когда-то послы поднимались по ней, стараясь держаться на ней поважней. Когда-то по ней поднимались вельможи, спесивые очень, неважные тоже. И шли царедворцы на царский прием, бренча орденами, сверкая житьем, кругом и палеты, атласные ленты. И все это нам рассказали студенты. Спросили, какого бы класса послы? И долго нам с важностью руки трясли.
Павильонный зал. Если даже кто-то сонный в зал забрел бы павильонный, вмиг бы тут проснулся он восхищен и поражен. Все тут арочно-сквозное, невесомое, резное, и сверкание полна кружевная белизна. А еще журчат фонтаны неумолчно, неустанно. А еще тут есть один замечательный павлин. Он совсем как настоящий, только бронзово-блестящий. Он не только для красы, он еще павлин-часы. Поясняет нам табличка, что заводит эту птичку, заведут ее, и вот время тикая идет. А павлин наш ежечасно распускает хвост прекрасный, и кричит он столько раз, сколько времени у нас. Эх, сейчас бы хвост павлиний распустился бы в витрине. Только хвост опущен вниз, отдыхает механизм.
Еще там находятся часы, часы павлин с совой, павлин нам и петухом. Петух кукарекает, сова вертится и кланяется, а павлин распускает хвост.
Военная галерея 1812 года. Вы тут не увидите статуи вас, не встретите тут украшений. Глазами суровыми смотрят на вас герои из дыма сражений. Здесь честью заслужены все ордена, навеки прославлены их имена за то, что себя не щадили и в грохоте пушечном Бородина Россию они защитили, за то, что полки за собою вели, за то, что покоя не знали, покуда захватчиков с нашей земли с позором они не изгнали. Был к славе гибели каждый готов, дожил до победы не каждый. Ты видишь на мраморе золото слов? Так Пушкин писал об отважных. Их доблесть запомнили наши враги, их помнит Отечество свято. И память отныне и ты береги об этих суровых солдатах.
Денис Давыдов, не богатырь по виду, не Аполлон лицом. Гусар Денис Давыдов выходит на крыльцо и на коня садится, вернее, на скакуна, вернее, взлетает птицей, не тронув стремена. Храпит скакун горячий, сразу же вперед. Лихой отряд казачий гусар лихой ведет, покуда их во мраке густой скрывает лес для яростной атаки врагу наперерез. Гусар Денис Давыдов, поэт и партизан, не богатырь по виду, но духом великан. И где-то на биваках он сочинит стихи о славных тех рубаках, об их делах лихих.
Кутузов и Барклай де Толли. Конечно, Кутузова знает любой. Кутузов — великий народный герой. Едва прозвучит это имя Кутузов, как вспомнится сразу изгнание французов. Конечно, Кутузова имя с Суворовским только сравнимо. Но вспомните также Барклая де Толли, которому выпала тяжкая доля. Но кто поубавил азарта бесчетным полкам Бонапарта? Он армию нашу сумел уберечь. В бою презирал он и штык, и картечь. Стяжал он великую славу и встал в галерее по праву.
Багратион, там, где стоял Багратион, не мог пройти Наполеон. Багратиона воспитал, гордился им Суворов, и никогда не испытал Багратион позора. Он в Бородинском пал в бою, в победу веря свято, и речь последнюю свою он обращал к солдатам. Назад ни шагу, молвил он, Отечество за нами. Погиб герой Багратион. Осталось имя, знамя. Рыцарский зал. Мы знаем уже, где рыцарский зал, на втором этаже. Но мы все равно уточняем и всех на пути обгоняем. Скорее, там рыцари ждут. Конечно, они никуда не уйдут. И что там, минута другая, так думаем мы, пробегая. И думаем мы. Это даже смешно. А сами бежим все равно. И вот, наконец-то мы в зале. И видим, не зря мы бежали.
Мне нравится зал, где рыцари стоят.
Ага.
А мне нравятся картины.
А мне нравится зал, где там они родили ребенка. Какая-то там девушка.
Мне нравится рыцарский зал.
И в рыцарском зале еще есть маленькие доспехи, большие, на которых сидят рыцари большие. Вот под доспехи сидят на лошадях железных.
То есть без рыцарей? Доспехи только?
Да.
А лошади какие? Настоящие, что ли?
Нет. Тоже из железа сделан. И раскрашен.
Нет, это не из железа, а это чучело.
Конный рыцарский отряд. Не колышет ветер знамя в потускневшем блеске лад. В тишине навеки замер конный рыцарский отряд. Не заржут, не фыркнут кони, по щиту не грохнет меч. Ни турниров, ни погони, ни перов, ни буйных сеч. Под бронёю спит недвижно весь отряд давным-давно. Но смотрю на них и вижу, я другое все равно. Стук подков, железо скрежет, ни на пир, ни на парад. К Орлеану путь свой держит конный рыцарский отряд. Неспокойно в Орлеане, у ворот враги стоят, и спешит на помощь Жанне конный рыцарский отряд. Воют звери, филин плачет, звезды сумрачно горят. Жанне Д'Арк на помощь скачет конный рыцарский отряд. Если вдруг засада вражья, не страшись и не сверкни копья к бою, и отважно в битву ринутся они, и в ворота Орлеана гордо въедут по два в ряд. Вот какой он, безымянный конный рыцарский отряд.
На часы мы не глядели, глядь, и в самом деле 5. То-то ноги загудели, то-то есть мы захотели, то-то стали уставать. А не видели мы даже половины Эрмитажа. Сомневаюсь, что и треть мы сумели осмотреть.
Я считаю, что быстрее и не ходит по музеям. Я искусством на бегу любоваться не могу. Так и друг считает тоже.
Не успели, ну и что же?
За день тут успеть куда ж? Это все же Эрмитаж.
Вот выходим на Неву мы, а музеи наши думы. И о том, что город наш сам огромный Эрмитаж. Ветер с Балтики бодрит, чайка сизая парит.
Повезло нам, ленинградцам,
друг Валера говорит.
Вот что увидел в Эрмитаже петербургский поэт Олег Тарутин и ребята из детской художественной студии, а также наши специальные корреспонденты Катя Гороховская и Настя Касумова. А с ними вместе артисты Сергей Мучеников и Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович и редактор Инга Бочанова. Приезжайте в Петербург, приходите в Эрмитаж, сами все увидите.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!